Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас в студии историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
И тема – это война между Ираном и Ираком 80-го года, практически, ну, очень малоизвестная. Тем не менее, война, большое количество жертв, и если мы не будем вдаваться в историю, то 79-й год, по-моему, февраль, в Иране свергают шаха.
Да, по совпадению 1 апреля приходит к власти аятолла Хомейни, богослов, много лет в изгнании, наконец-то он возвращается на родину и проводит совершенно иную политику.
Что с другой стороны, со стороны Ирака, кто был инициатором?
Саддам Хусейн. Конечно, с одной стороны, это трагическая фигура, мы все знаем, как он закончил, но тогда об этом никто не подозревал. Сам Саддам Хусейн всячески старался сделать Ирак снова великим, как во времена Хаммурапи. Активно закупал оружие, обучал и армию, и ученые были, и учителя. Развивалась промышленность, в том числе был даже атомный проект, но потом случилась Ирано-Иракская война, и развитие Ирака пошло по совершенно другому пути.
К тому времени Саддам Хусейн еще не очень давно был вот полномочным правителем с полной властью.
С другой стороны, власть у него была достаточно крепкая, и он всерьез претендовал на лидерство не только в Ираке или на Ближнем Востоке, но и вообще в арабском мире. И тут ему как раз очень могла помочь война с Ираном.
То есть, Евгений, можно понять, что инициатором, то есть зачинщиком войны был именно Саддам?
Да, но с другой стороны, Иран тоже был, в общем-то, не против, он активно, грубо говоря, развивал экспорт революции, в том числе члены шиитской партии в Ираке, а шииты в Ираке тогда составляли большинство населения, организовали покушение на премьер-министра Ирака Тарика Азиза, кинули в него гранату, но он, к счастью, выжил. На границе постоянно происходили перестрелки, в том числе артиллерии периодически сбивали друг друга самолеты, то есть дело шло к войне.
А потом, по-моему, были похороны, там же погибли студенты, когда было покушение на Тарика Азиза. И когда были похороны, еще, по-моему, гранату или какое-то самодельное взрывное устройство бросили, Иран от всего отказался, то есть поводов к войне было полно.
Да, в том числе сугубо экономических.
Как, да?
Между Ираком и Ираном течет пограничная река Шат-эль-Араб, где сливается Тигр с Евфратом. И, соответственно, граница проходит по восточному иранскому берегу. Соответственно, если вы хотите пользоваться рекой, а это очень выгодный путь, платите Ираку за услуги лоцманов и так далее. С другой стороны, Ирак давно смотрел на иранскую провинцию Хузестан. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что к Персидскому заливу по часовой стрелке выходит Саудовская Аравия, потом Кувейт, потом крошечный участок территории порядка 40 километров, это Ирак, потом как раз пограничный Шат-эль-Араб, и дальше Иран. А у Ирана на юго-западе, то есть примыкая как раз к Ираку, лежит провинция Хузестан, она же Арабистан. Во времена пророка Мухаммеда эту территорию завоевали арабы, и с тех пор у нее двойное такое название. Соответственно, Саддам Хусейн рассчитывал, что население дружественно ему, арабам, там очень много нефти, и с захватом Хузестана Саддам Хусейн безмерно укрепляет свой авторитет в арабском мире, становится беспрекословным лидером, получает месторождение нефти и расширяет возможности для ее экспорта.
Можно предположить, что речь шла о маленькой победоносной войне.
Именно срок рассчитывали буквально на несколько недель. Кроме того, Саддам Хусейн всерьез рассчитывал, что поскольку в Иране творится совершенный бардак, в армии чистки, многие бегут из страны, то как только иракские войска пересекут границу, режим падет, армия перейдет на сторону народа и свергнет Хомейни. Вышло наоборот. 22 сентября 80-го года, то есть Хомейни у власти уже где-то полтора года, массированный удар иракской авиации, артобстрел. На следующий день иракские части 9 дивизий переходят границу и устремляются вглубь Ирана. 9 дивизий, каждая идет по своей дороге. Казалось бы, стоило нанести один массированный удар, но нет, были определенные резоны. То есть часть дивизии захватывает Хузистан, а часть устремляется к горным перевалам в горной цепи, которая как раз аккуратно, горы Загрос, если посмотреть опять же на карту, то сразу видно, в чем дело. Они очень аккуратно отсекают провинцию Хузистан от остального Ирана, от центральной и северной ее части. И если бы у Ирака удалось быстро захватить Хузистан и перекрыть дорогу подкреплением из остального Ирана, то война, считай, выиграна. Все вышло, к сожалению, наоборот. Удар авиации оказался не слишком эффективным. Пилоты получили задание буквально за двое суток до нанесения удара. До того они даже знать не знали, что готовится война. Подготовка у них была не слишком высокая, поэтому вылетать в темное время суток они не могли, и удар запланировали на полдень. По части объектов они попали, повредили несколько аэродромов, взлетно-посадочных полос, но в целом Иран отделался достаточно легко. И на следующий день, 23 сентября, нанес уже свой массированный удар. Тут надо сказать, что цифры потерь как за всю войну, так и в конкретных операциях очень-очень сильно разнятся. Буквально в разы. То есть, что там было на самом деле, установить крайне сложно. Можно хотя бы установить, какие конкретно типы самолетов и какие конкретно типы танков применялись в конкретной операции, это и то уже счастье. В общем, где-то 10 самолетов потеряли на земле иракцы, иранцам это обошлось в 8 сбитых. Война началась вовсю, и неожиданно иракцы напоролись на отчаянное сопротивление иранской армии. Она не стала разбегаться, тем более переходить на сторону врага. А тут еще иракские танковые части оторвались от своей пехоты, а им надо было штурмовать города. В результате иракские офицеры приняли решение встать и обороняться, причем обороняться на тех рубежах, которые они заняли, а не те, которые наиболее удобны для обороны. Другие офицеры возражали, но их не послушали. Тут еще и снабжение подошло к концу, часть войск просто заблудилась, поскольку карты оказались неточными. В общем, все сложности современной войны в полный рост.
Можно сказать, что кто-то среди иракского генералитета и высшего политического руководства противоречил Хусейну, ну, скажем так, высказывал некоторые сомнения и опасения.
Да, сомнения высказывались. Есть замечательные книги, они были изданы уже много лет спустя, когда после разгрома Ирака в 2003 году американские военные специалисты собрали высший генералитет, конечно, кто к тому времени был жив, иракский генералитет, и просто и откровенно спросили, а как вы воевали с Ираном? Эти книги называются на английском языке «Война Саддама» и «Генералы Саддама». Очень советую их найти, там замечательное интервью.
С вашей точки зрения, это серьезные исторические исследования?
А, да, это именно первоисточники, то есть и ВВС, и танки, и разведка, и флоты Ирака там есть. Mm. По крайней мере, это прямая речь именно специалистов в войне. И там они как раз говорят, да, мы не были согласны с Хусейном в том-то и в том-то, мы откровенно рассказали, что произошло. Например, был бой, когда ночью иранская пехота окружила танковые части Ирака, а в тот момент у Ирака не было приборов ночного видения, и поэтому атаки пехоты на танки без пехотного прикрытия проходили практически безнаказанно, и танки пожгли. И, в частности, был момент, когда от танкового батальона в живых осталось всего 9 человек. Они вышли к своим...
При численности?
Да. При численности гораздо больше. Это несколько десятков только танков.
Mm-hmm.
И там как раз один из интервьюируемых в книге говорит, что вот я честно рассказал. У нас были такие-то и такие-то просчеты в обороне. Мы вовремя не подтянули свою пехоту, мы не заняли удобные для обороны позиции и в результате потеряли танковый батальон. В результате иракское наступление, прошу прощения, завязло. А Иран провел массовую мобилизацию, в том числе добровольцев Басиджи. Тут еще надо сказать, что вооруженные силы Ирана в той войне представляли очень интересное образование. За всю войну, по недавним подсчетам Ирана, в армии у них прошло порядка 200 тысяч человек. Еще 200 тысяч человек – это корпус стражей иранской революции. Они же Пасдаран.
Иранской или исламской?
Исламской просто... революции,
да. Исламской, да?
Сир.
Угу, спасибо.
И 2 миллиона – это как раз добровольцы Басиджи.
Вот. Эти люди, которые пошли в армию добровольно, их называли басиджами, да?
Да.
Это не... Это, их можно назвать ополченцами?
А, да, это ополченцы, но в том числе достаточно хорошо образованные.
И вот еще какой вопрос, Евгений. Вот этот корпус стражей исламской революции, это, скажем, ну, условно назовем их, это гвардейское... формирование, оно как-то отличается от регулярной армии?
А, да, это такое революционная гвардия, если ее можно назвать. Армии революционеры, пришедшие к власти, долго не доверяли. Много летчиков и много техников, например, вообще сидело в тюрьме, но после первых ударов, когда ВВС Ирана доказали свою лояльность, их как раз выпустили.
То есть могли. Их не только выпустили, очевидно, использовали,
использовали по назначению. В результате Ирак не завоевал господство в воздухе, но наоборот его потерял.
И на первом этапе войны, когда, казалось бы, они должны были... А, кстати, Иран ждал подобного нападения?
Возможно, по крайней мере, с его стороны были регулярные артобстрелы в 80-м году, и были, как я уже говорил, бои в воздухе.
Но Ирак,
да.
Хусейна практически ничего не добился, из, вот что следует из вашего рассказа.
Он захватил крупный город и порт Хурем-Шахр, несколько городов осадил, в общем, продвинулся на десятки километров от границы, до 40-50 километров вглубь. Но, конечно, темпы наступления упали, а потом оно и вовсе остановилось.
Вот нападение Ирака, как было воспринято в Иране? Как население Ирана к этому отнеслось?
Пошла массовая мобилизация в армию, и в результате Иран получил массовую, очень хорошо мотивированную пехоту.
Ага, а вот эти надежды на то, что, как вы говорили, арабское население вот этой провинции Арабистан, оно освободителей примет с распростертыми объятиями, не случилось.
Наоборот, Если верить интервью иракцев, были даже такие случаи, когда на местах иракские командиры видели, что против них воюют арабы, и просто их расстреляли на месте.
Это, наверное, увеличивало любовь местного населения.
Тут еще надо отметить, что у Ирана в тот момент население было втрое больше, поэтому длительная война Ираку была крайне невыгодна, а блицкрик у него провалился. Угу. Если, опять же, посмотреть на карту, вот за что я люблю географию, там очень многие моменты сразу становятся понятны в истории. Окажется, что Багдад от линии фронта гораздо ближе, в разы ближе, чем Тегеран. Соответственно, он гораздо уязвимее.
Плюс к этому сразу началась ракетная война, потому что я помню материалы в газетах, когда эти иранцы пускали ракеты по иракским городам, а противник отвечал точно тем же.
Это чуть позже.
Чуть позже, да?
То есть 82-й и особенно 84-й год. То есть Ирак 80-81 год окончательно завяз, и постепенно иранские войска все чаще переходят в контрнаступление. В атаку идет пехота, в тыл на вертолетах высаживается спецназ, противотанковыми ракетами с вертолетов и с наземных пусковых установок у иракцев выбиваются танки. Угу. В результате части иракской армии окружаются, мораль их резко падает, и, оставшись без снабжения, в окружении идет массовая сдача в плен.
А каким оружием воюют стороны?
Практически всем. На момент начала войны было примерно 1700-1800 танков у Ирана и примерно столько же у Ирака, до 500 самолетов у Ирана. Шах Мохаммед Реза Шах Пехлеви очень любил авиацию и закупил у США новейший на тот момент и очень мощный истребитель F-14. Угу. Если кто помнит фильм «Горячие головы», то есть «Топ Ган», угу, это как раз те самые истребители.
То есть вот Том Круз,
да-да-да,
замечательный, угу, ас. Да. И летчик-истребитель, он летает вот именно.
Да. То есть на тот момент круче некуда, еще Иран хотел закупить самый новейший F-16, но просто не успел.
А, то есть революция, да, приключилась.
Да.
А каким оружием, то есть Иран воюет оружием западным?
Да, плюс у него было некоторое количество советских БТРов, которые мы поставили в 60-е годы все тому же Шаху, когда у нас были достаточно теплые отношения.
Угу. Ирак?
У Ирака еще интереснее. У него советские истребители МиГ-21 и МиГ-23, французские вертолеты. Позже, с начала войны, Франция поставит ему истребители «Миражи», мы поставим МиГ-25. На земле Т-55, Т-62, соответственно, у Ирана английские «Чифтены», очень хорошие на тот момент танки, они действовали на уровне дивизии, и поддержку пехоты оказывали американские М-48 и М-60.
М-60. Уже были, да, у них тогда М-60?
По крайней мере, отмечают. То есть им фактически поставлял оружие весь мир. И с началом такой огромной войны все радостно бросились поставлять. Тут еще был любопытный момент.
Извините, Евгений, но это же, наверное, был праздник для всех торговцев
именно,
оружия.
Именно.
Тем более, что ведь Ираку и Ирану было чем платить.
Да. Угу. Счет шел сразу на миллиарды долларов. Угу. Интересная позиция была у Советского Союза. Ни Иран, ни Ирак не были абсолютно дружественными Советскому Союзу государствами, но, тем не менее, Советский Союз как-то пытался сказать, давайте жить дружно, поскольку война ему была совершенно невыгодна. С одной стороны, министр обороны СССР Устинов называл режим в Иране изуверским. С другой стороны, Саддам Хусейн проводит репрессии против местной компартии. Угу. Вообще местной компартии не любил никто. И возникает ситуация, либо мы не продаем оружие никому, но тогда продают все остальные. Живые деньги, миллиарды долларов, проходят мимо. В результате, спустя примерно 7 месяцев после начала войны, было принято решение, что мы все-таки торгуем. И тут есть нюанс. Идеологический отдел ЦК КПСС гордо сказал,
что Советский Союз... Международный отдел.
Международный отдел сказал, что Советский Союз...
Евгений, да. Я просто для наших слушателей возглавлял международный отдел ЦК КПСС Борис Николаевич Пономарев.
Да.
Мы не будем останавливаться на личности этого человека. Кто захочет, может это посмотреть в интернете.
Да, именно. Есть замечательные книги нашего советского дипломата Олега Гриневского. «Перелом от Брежнева к Горбачеву» и «Сценарий для Третьей мировой войны». Там как раз все эти перипетии описаны с точки зрения дипломатии.
С вашей точки зрения, человек, который этой проблемой занимался серьезно, книги стоит почитать?
Очень стоит. Более того, их рекомендуют специалисты в области нашего ВПК и дипломатии.
Угу. Спасибо.
И там как раз есть любопытный момент. Международный отдел ЦК КПСС гордо сказал, Советский Союз оружием не торгует, он оружие поставляет.
Ну это большая разница.
Да. В результате в Ирак направились советский вертолет Ми-24, скоростный истребитель Миг-25, Миг-23, танки, включая Т-72, зенитные ракеты самые разные.
Ну... Евгений, у меня к вам такой вопрос. Вы этой проблемой интересуетесь достаточно давно и очень серьезно. Можно ли упускать такую возможность испытать свою технику?
Нет, тем более Советскому Союзу была остро нужна валюта. Угу. Вообще поставляли оружие буквально все, кто только мог, да и кто не мог, тоже пытался. Египет, Румыния, другие страны Варшавского договора, Франция, конечно, США, Китай, КНДР, Ливия, Египет, то есть все, кто только мог. Скажем, Ирану на тот момент остро не хватало даже стрелкового оружия. Есть фото, где как раз ополченцы воюют просто с винтовками, а то и с МГ-42. То есть немецким пулеметом времен Второй мировой. Но потом положение выправилось. И в результате к лету 1982 года Иран не только деблокировал свои города, но уже и перешел границу обратно.
То есть это первый этап войны.
Да.
Вот на сентябрь, да, 1980 года вы сказали. Да. Это начало, 1982 год. И это завершение первого этапа войны. Чем он характеризовался? Вот итоги этого этапа.
Иран не только не потерпел поражение, но перешел в контрнаступление, нанес очень серьезные потери иракской армии и вовсю угрожал уже Басре. Это крупнейший иракский порт на реке Шат-эль-Араб, и опять-таки подгадила география. Он находился в пределах досягаемости даже артиллерии с иранской территории. Ирак предлагал перемирие, но Иран на перемирие уже не шел. В результате ситуация стремительно заходила в тупик. Ни одна сторона не хотела уступать, а быстро выиграть уже не могла.
Ни те, ни другие.
Да. И вот тут уже начались совсем нехорошие случаи, когда с 82-го, особенно с 84-го года, пошла так называемая война городов.
Война городов? Это, в чем она заключалась?
Это обстрел ракетами класса «Скат». Mm-hmm. Изначально это были советские ракеты Р-17, они же «Эльбрус», они же 9К-72. Вес несколько тонн, дальность до 300 километров, вес боеголовки тонна. Потом их модифицировали в Северной Корее, оттуда и из Ливии поставляли в Иран. Mm-hmm. То есть эти ракеты были и у Ирака, и у Ирана. Mm-hmm. Точность их изначально была где-то полкилометра. То есть в круг с радиусом полкилометра попадает примерно половина выпущенных ракет. но при этом пошли уже самодельные модификации, как в КНДР, откуда они поставлялись в Иран, так и в Ираке, и точности еще падало, но зато росла дальность.
Евгений, сейчас у нас новости будут, а после новостей вы тогда продолжите. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком. У нас в студии, напоминаю, Евгений Белаш. Итак, первый этап войны, инициатива перешла к иранцам.
Да.
И что происходит дальше, Евгений?
Ирак отступает на свою территорию, предлагает перемирие, но Иран не соглашается. Тогда Ирак выстраивает эшелонированную оборону. Пехотными атаками иранцы прорывают ее, но напарываются на танки, на огонь артиллерии, на налеты авиации и плюс по ним применяют химическое оружие. Сначала это был Иприт, потом нервно-паралитический табун, а чуть позже и Зарин. Случаи документированы, действительно были, с этим все согласны, включая иракских военных. Часть из них говорит, нет, на моем фронте такого не было. Другие спокойно говорят, да, были, применяли вот в таком-то и таком-то случае. Например, в 88-м году действительно очень удачно отработали по иранцам и по курдам. На тот момент иракские курды были союзниками Ирана. В свою очередь левацкие группировки с территории Ирака пытались нападать на Иран. И тем, и другим тоже доставалось.
А Иран применял химическое оружие?
Да, но в меньшей степени, поскольку у него войска были меньше оснащены противогазами и другими средствами защиты, например, шприцами с тропином. Поэтому ему было затруднительно применять, но тоже применял. В результате какая-то парадоксальная ситуация. На дворе 80-е годы 20 века. Люди летают в космос, в войне применяются новейшие реактивные самолеты, новейшие танки, сотни тысяч людей, а ситуация на поле боя, полное ощущение, что это Первая мировая. Постоянные массовые атаки, первая битва за Басру, крупнейший иракский порт, вторая битва за Басру, третья битва за Басру, пятая битва за Басру и ничего.
Опять это чье определение, иракское или иранское?
Как минимум иракское. Иранские войска пытаются взять этот город, несут огромные потери, или хотя бы пытаются перерезать шоссе между Багдадом и Басрой, тоже понятная цель, но не получается. С другой стороны, Ирак никак не может выиграть войну, а у него просто население, как я уже говорю, втрое меньше. Поэтому перспективы у Ирака на тот момент были не самые лучшие. В результате война в тупике. И как раз начинают обстреливать друг друга города баллистическими ракетами. Точность их практически никакая, учитывая еще и самопальные модификации. И иракцы, честно говоря, после таких обстрелов мы даже не высылали самолеты на фоторазведку. То есть конкретных результатов их даже не интересовал. Им было важно затерроризировать вражеское население, что, в общем-то, местами и удавалось. Надо отметить, что как раз с тех пор Иран развивает свою ракетную программу, и сейчас у него есть целый набор и жидкостных, и твердотопливных баллистических ракет с дальностью до 2000 километров. Первоначально они получали ракеты от КНДР или из Китая. Там был, конечно, анекдотический случай. Китай получил наши зенитные ракеты С-75, которыми еще Пауэрс сбивали. Передел их в тактические ракеты «Земля-Земля», потом эти ракеты оказались у Ирана, Иран их доработал напильником, и сейчас имеется целое семейство ракет. Кстати, их часто называют именно по городам, где происходили наиболее упорные битвы. Например, город Хурем-Шахр, который Ирак как раз взял, там обе страны понесли огромные потери, город был фактически стерт с лица земли. Сейчас так называется жидкостная ракета с дальностью до 2000 километров. Или крылатая ракета «Сунар» по городу, по которому как раз иракцы отработали химическим оружием. Или «Хувейзе» — более продвинутая крылатая ракета. Опять же, в районе города Хувейзе и болот проходили очень упорные бои. Иранцы старались атаковать там, где иракцы не смогут применять танки. То есть, либо горы, либо болото, либо каналы и озера. Там, где пехота пройдет, а танкам будет труднее. В свою очередь, иракцы опирались на артиллерию, на удары авиации и контратаки танков. Наступление захлебывались одно за другим, что у одной стороны, что у другой. В результате решили воевать и на море, атакуя танкеры с нефтью. Не будет нефти, соответственно, доход противника упадет. Иракцы брали французские вертолеты «Супер Фреон», подвешивали по них противокорабельные ракеты «Экзосет», которые позже отметятся на Фолклендах, и запускали их по танкерам. Позже французы поставили «Миражи», под них тоже можно подвесить ракеты. В результате мы имеем полуостров Фао, это как раз там, где Ирак выходит к морю, с него радары светят на Персидский залив, обнаруживают цель, вылетает «Мираж», по своему радару захватывает цель, пускает ракету, чей танкер, в общем-то, пилота совершенно не волнует. В результате танкеры горели, некоторые даже выгорели насовсем. Временами попадали по совершенно не тем кораблям, по которым стоило бы. Мир был в шоке, но, в общем-то, всем было плевать.
И там, хоть они там по 50 тысяч за раз друг друга убьют, и да. С другой стороны, все равно, да, это было?
Да. Соответственно, в Персидский залив направили американские корабли, натовские корабли, советские военные корабли, поскольку нашим кораблям тоже периодически доставалось. В 87 году произошел вообще анекдотический случай. Вылетел «Мираж», его засекает «Авакс», американский самолет ДРО из Саудовской Аравии, если я правильно помню, передает данные, что летит «Мираж». Корабли принимают этот сигнал, тоже смотрят на радары, летит, но может у него дело какое. Спустя где-то час он подлетает к американскому фрегату «Старк» и пускает две ракеты. А в тот момент оператор противоракетной установки «Фаланкс», если кто помнит такой фильм «В осаде или захват» с Коком Сигалом, там в начале фильма как раз показано, как эта установка работает по самолету. Так вот, в реальном бою оператор этой установки ушел, грубо говоря, в гальюн, а установку выключил. В результате ни одна система ПВО от зенитных ракет до зенитных пулеметов на фрегате не работала, и фрегат за все время не менял курса. Он получил две ракеты, одна взорвалась, другая нет. Моряки проявили себя героически, и двое суток тушили пожар и не дали кораблю взорваться. Погибло 38 моряков, Саддам Хусейн извинился, выплатили компенсацию, все прошло.
То есть американцы не настаивали?
Да. На тот момент США было совершенно не с руки ссориться с Ираном, поскольку Иран не любили еще больше. При этом парадокс. Иран с точки зрения США возглавляет сумасшедшие религиозные фанатики. Но одновременно ЦРУ торгует с Ираном оружием, продает ему зенитные ракеты, продает ему противотанковые ракеты и запчасти для американских истребителей. А почему? Потому что на тот момент у ЦРУ не было денег, чтобы снабжать свои, грубо говоря, повстанцев в Никарагуа, в Латинской Америке.
Именно. Это скандал Иран Контрас, как американцы его назвали.
То есть сейчас представить, чтобы у ЦРУ не было свободных денег, какая-то совершенно шизофреническая ситуация, но это были 80-е, тогда это было возможно. Угу. Потом скандал вскрылся, спросили, какого черта мы официально накладываем эмбарго на торговлю с Ираном и одновременно с ним же торгуем, причем оружием. Потом сказали, что да, конечно, все ошиблись, но они ошиблись в пользу нашей страны, они патриоты, и следующий президент США, Буш, старший, практически всех быстро помиловал.
Да, там же был этот, по-моему, самый известный, это полковник Норт.
Именно, в общем, все отделались сравнительно легко. Война продолжала набирать обороты, по городам летели ракеты, по танкерам тоже, все стороны применяют химическое оружие, а остальный мир радостно поставляет и тем, и другим оружие. Причем именно на миллиарды долларов.
И продолжают поставлять любое оружие.
Практически любое, но только что не ядерное.
Ну, конечно.
Кстати, у Ирака как раз была своя ядерная программа. Реакторы поставила Франция. Поэтому реактор в городе Озерак даже называли Ошарак по имени тогдашнего премьера и будущего президента Франции Шарака. Но Израилю это не понравилось, и в 1981 году налетели F-15 и F-16, и аккуратно этот реактор раздолбали. Иракское ПВО не отработало. Надо сказать, что несмотря на Первую мировую дубль-2, время от времени и Ирак, и Иран проводил очень сложные технические операции. Например, 1981 год. Ирак отводит свою авиацию как можно дальше от Ирана, в самый дальний угол, если посмотреть по карте. Тогда Иран наносит удар по аэродрому Аль-Валид очень хитрым образом. С фронта истребители F-5 легкие отвлекают внимание, их прикрывают те самые Том-Крузовские F-14, а в это время десяток фантомов очень аккуратно по границе между Турцией и Ираком, а потом по границе с Сирией, по ниточке обходят границу и наносят удар с самого тыла. Тоже этот удар никто не ожидал, и иранцы заявляют, что нанесли очень серьезные потери. Иракцы, конечно, все отрицают. Но, тем не менее, сама операция с дозаправкой «Фантома» в воздухе, с работой воздушного командного пункта на базе реактивного «Боинга» была очень-очень такая серьезная. То есть не следует думать, что в Иране или в Ираке были сплошь неумехи или религиозные фанатики. Угу. Временами они умели проводить очень сложные операции.
Ирак отвечал чем-то подобным? Есть примеры?
Пытался, но долгое время не получилось. Кроме того, Саддам Хусейн, как классический такой киношный диктатор, часто расстреливал за неудачи на фронте. Но потом иракцы взялись за ум и к середине войны начали усилять республиканскую гвардию.
Это гвардия Хусейна личная, да?
То есть первоначально это были его части охраны, а потом уже и элитные фронтовые части. Они набирались из суннитов, поэтому были более преданы лично Хусейну, чем остальное шиитское население. Они получили лучшее оружие, они были укомплектованы по штату, а не как дивизии на фронте, которые, естественно, несли огромные потери. Его укомплектовывались не до штата и получали более лучшее обучение. Если кто помнит войну в заливе и войну 2003 года, то, возможно, помнит танковые дивизии Медина, Хаммурапи, механизированную дивизию Тавакальна. Это те самые дивизии, которые республиканской гвардии. Были и пехотные дивизии, и в результате, спустя некоторое время, после массовых поставок новейшего оружия, включая и штурмовики Су-25, и МиГ-25, и «Миражи», и противотанковые ракеты, и зенитные ракеты, и чего только Ираку не поставляли. Причем поставляли практически все. В результате постепенно начало сказываться преимущество Ирака в технике. А у Ирана технику ведь надо обслуживать, а запчасти поставляются фактически контрабандой. А квалифицированных техниках не хватает. И постепенно превосходство Ирана в авиации сходила на нет. Тем не менее, 86-й год, внезапная атака. Через реку Шат-эль-Араб пограничную. 1000 лодок с пехотой высаживаются на полуостров Фау и практически мгновенно его захватывают. Иракцы слушают переговоры своих частей, умоляющих о помощи, но даже не могут им помочь. В результате полуостров захвачен, Ирак фактически лишается выхода к морю, что, естественно, накладывает ограничения на его торговлю. А на самом полуострове очень интересная картина. Там песок, соль и глина. В результате проходит дождь и сплошные болота. Я видел фотографии, и, честно говоря, даже смотреть-то на них жутковато. Это сплошное море грязи, а поверх еще и сплошные ряды колючей проволоки. То есть Первая мировая в худшем виде. Как говорят иракские ветераны, там пройти километр требовалось 3 часа. Продвижение даже не километры в ходе атак, а сотни метров. Только на этом полуострове за 2 года, по иракским оценкам, они потеряли более 50 тысяч человек. То есть это было уже даже не Первая мировая, а какая-то жуть. Но потом, к 88-му году, иракцы как следует натренировались, провели специальное учение в тылу на похожей местности и внезапным ударом наносят артобстрел, в том числе используют зарин. Всего по западным оценкам в том артобстреле используют где-то сотни газов, включая и прит, и табун, и зарин. Позже американский атташе ходил по полуострову и находил шприцы с атропином. А это противоядие именно от зарина. Иранские части были захвачены врасплох. Они готовились отмечать священный месяц Рамадан. Многие части и солдаты ушли на отпуск, другие не ожидали такой массированной атаки. В результате иранская оборона стремительно развалилась. Причем развалилась гораздо быстрее, чем даже могли себе представить иракцы. Полуостров был отбит, и далее иранская оборона уже начала сыпаться как домино. Иракские истребители-бомбардировщики Су-22 выпускают управляемые ракеты Х-29 советского производства. В воздухе реют Ми-24, авиация громит отступающих, вертолеты высаживают десанты. В тыл бьют боевые пловцы. В общем, очень такая интересная, сложная, комбинированная операция практически всех родов войск. И постепенно к лету 88 года общими усилиями Иран согласился на перемирие. Иракцы считают, что они эту войну выиграли. С другой стороны, если учесть последующие события, Иран тоже имеет право сказать, что он эту войну выиграл. В конечном итоге он свою территорию защитил, более того, нанес противнику огромные потери, а если посчитать бурю в пустыне и 2003 год, то Ирак как государство и лично Саддам Хусейн потерпел страшные катастрофы, фактически развалился. Иран теперь представляет собой достаточно современное государство с весьма развитой техникой.
То есть никаких, скажем так, больших выгод ни та, ни другая сторона от этой войны не получили.
Наоборот, это была какая-то совершенно чудовищная позиционная мясорубка за клочки территории. Инфраструктура была разрушена, особенно атаковали, конечно, нефтяные терминалы. Атаковали войска, периодически доставалось и городам.
Вы говорили, что вертолеты высаживали бойцов спецподразделений, иранские.
А, да.
Ходят некие легенды о спецназе корпуса стражи Исламской революции. У вас есть какие-то данные об этих частях? Вам попадалось что-нибудь? Потому что война же ведь все-таки достаточно малоизвестная.
К сожалению, да, она фактически продолжалась 8 лет, но до сих пор непонятно даже, а сколько же в итоге потеряли. Разброс цифр от 300 тысяч убитыми до 1,5 миллионов. Нижние оценки Иран, современные, порядка 190 тысяч только убитыми. То есть чудовищная мировая бойня, а источников по ней, по крайней мере, достоверных практически нет. Например, в Рунете есть массовое описание, как иракский Ми-24 сбил иранский «Фантом». Проблема в том, что на тот момент у Ирака Ми-24 просто не было. То есть сбивать было не с кого. С другой стороны, у Ирана были знаменитые F-14. Есть, с другой стороны, массовое описание, как они сбивали вообще все, что летает. Но есть и другие оценки. То есть понять, сколько же они в итоге потеряли и сколько позбивали, решительно невозможно. Там оценки раз в 5 где-то. Можно примерно
плюс-минус лопать. То есть одни говорят, лопать, положим, да, что 20, а другие 100.
Да. Угу. Можно плюс-минус лопать, говорить, что F-14 сбили за всю войну порядка 30 самолетов, из них 20 знаменитыми ракетами Tomcat по миллиону долларов штука. Но, с другой стороны, это, конечно, достижение, но явно не то, на которое рассчитывали создатели фильма «Топ Ган».
Угу.
Отличились советские МиГ-25. Это очень скоростные самолеты, одни из самых скоростных в мире. В разведочно-бомбардировочной модификации под них подвешивали 500-килограммовые бомбы. Можно было подвешивать до 8 бомб, но, как правило, они вылетали с 4 бомбами. И летели бомбить нефтяной терминал «Харк», крупнейший нефтяной терминал Ирана. Прилетает один самолет, его выводят на цель инерциальная система с точностью, грубо говоря, плюс-минус километр. Но этой точности вполне хватает, грубо говоря, мимо острова размером несколько километров, на несколько километров не промажешь. Периодически даже ухитрились попадать в танкеры, и тем более в огромные резервуары с нефтью, с бензином. За такой вылет летчик получал лично от Саддама Хусейна «Тойоту». Рядом летел разведывательный самолет и фотографировал результаты. Советские специалисты, а их в Ираке было более 1000 человек, советовали подвешивать и на второй разведчик тоже бомбы, но иракцы отникивались и говорили, что а кто же тогда будет фотографировать его результаты? Время от времени МиГ-25, когда они летали очень долго по одному и тому же маршруту, все-таки сбивали, хотя сбить его было довольно трудно. Примерно 3 МиГ-25 были сбиты в итоге за всю войну, и четвертый самолет у него отказал двигатель, когда его облетывал советский летчик. Что-то иракским летчикам не понравилось в нем, и они попросили разобраться. Самолет потеряли, наш летчик вовремя катапультировался. Естественно, в боях наши люди никакого участия не принимали.
1000 специалистов, когда идет такой военный конфликт, это много, мало или необходимый минимум? Вот как бы это квалифицировать?
Трудно сказать. Иракцы были очень себе на уме, по крайней мере, по отзывам советских специалистов. Они регулярно сами настраивали все довольно сложные системы МиГ-25, и в результате они начинали то мазать. Подвешивали бомбы французского производства, а, естественно, прицельные системы рассчитаны на другую аэродинамику. Но, с другой стороны, иракцы воюют, возможно, им было виднее. Например, они тоже к концу войны освоили довольно хитрые приемы. Вылетает 14 истребителей «Мираж». 2 истребителя ставят помехи, а 6 истребителей заправляют в воздухе другую шестерку. Эта шестерка летит дальше. Дальше она делится пополам. 3 «Миража» еще раз заправляют ударные самолеты, и вот, наконец, эти 3 самолета с ракетами на борту наносят удары по очень отдаленным целям. То есть довольно-таки головоломная операция, но она удалась.
Разовая, да? То есть она была раз.
Да, незадолго до конца войны. Кстати, иракские летчики с очень большим опытом, которые летали на всем от МиГ-15 до МиГ-29, очень хвалили именно «Миражи», а вот советские самолеты им не нравились, поскольку они брали меньше бомб, чем их американские аналоги, и сами самолеты были очень тесные.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем лекцию и беседу историка Евгения Белаша. Я правильно произношу?
Ударение.
Евгения Белаша. Итак, война закончилась, никто ничего не получил, но, наверное, вот тут-то все оживились по поводу опыта, или это тоже мало кого заинтересовало?
Опыт, конечно, очень заинтересовал, но тут затмили последующие события, которых тоже никто не ожидал. Сами иракцы очень хвалили «Миражи», очень хвалили «МиГ-25». А вот к истребителям-бомбардировщикам Сухого у них были претензии, потому что и нагрузка не та, скажем, «Фантом» спокойно тащит 2,5 тонны, а бомбардировщики советские около тонны, меньше, чем даже легкий истребитель F-5. Он, конечно, легкий истребитель, но по американским меркам. Еще очень мне нравится эргономика. Один вылет в день, и из-за того, что тесная кабина с жестким сиденьем, больше летчики не могли. На «Миражах» они могли сделать 3 вылета в день. Очень хвалили советские Т-72 иракцы. Утверждали, что даже британские «Чифтены», а на тот момент это был довольно продвинутый танк, Т-72 берет без проблем. По Су-25, можно сказать, да, были, закупались. В 87-м и 88-м году по совокупности Ирак получил что-то около 60 машин, применялись, но, к сожалению, почти без подробностей. Были случаи, когда с транспортных Ил-76 просто сбрасывали в цистернах напалм. То есть вот как сейчас тушат пожары, вот так и сбрасывали напалм. Что многое говорит о состоянии иранской ПВО. Если даже такая гигантская машина на средних высотах может себе позволить.
И опыт достаточно скромный. Ну, испытали, ну, что-то в боевых условиях. Не более того же, получается.
Кроме того, тут обе стороны имели дело с достаточно специфическим противником. Ирану чем дальше, тем больше не хватало техники. Под конец войны он имел где-то 1000 танков, Ирак почти 5000, и втрое больше вертолетов. Иракцы обучили свой спецназ, разведку, в том числе им помогали египтяне, и по отзывам резко усилили качество своей разведки.
Как только египтяне или еще какие-то специалисты?
Возможно, и еще какие-то. Сами иракцы говорят, что им помогало в дешифровке переговоров КГБ, но кто же это сейчас проверит?
Да нет, это вообще, ну, говорят и говорят. Да.
Ирану немножко помогал запчастями даже Израиль. Казалось бы, тоже совершенно сумасшедшая с современных позиций ситуация, но тем не менее было и такое, поскольку Ирак на тот момент расценивался как гораздо более опасный противник, который чуть было не получил атомную бомбу.
Ирак после этого стал жертвой бури в пустыне.
Да. Дело в том, что Ирак, как он думал, конечно, победил, но у него были многомиллиардные долги. У него была армия, прошедшая горнило 8-летней войны, хорошие спецчасти. Под конец войны даже высаживали настолько массовые вертолетные десанты, что требовалось порядка 100 вертолетов, причем в 3 рейса. Да. То есть, полнейший парадокс. То вы годами дерете за кусочек территории, то осуществляете довольно сложные операции. И в результате Ирак начал намекать соседнему Кувейту, который лежит как раз к юго-западу от тех мест, где шли бои, что неплохо бы ему долг простить. Дело в том, что Ирак воевал не только за себя, но и за остальные страны Персидского залива, на которых очень нехорошо смотрел Иран.
И велась же пропаганда.
Да.
И Иран, вот это правда или нет, Иран действительно говорил, что везде, где есть шииты, там и мы.
Да, тем более, что в Ираке шиитов очень много, и иногда они составляли даже большинство населения, что, естественно, иракские власти очень-очень беспокоило. Тут еще в 79-м году, когда все только разгоралось, произошел захват заложников в Мекке. Группа паломников захватила других заложников и начала толкать речь, что, дескать, вы тут неправильно живете, покайтесь. Местные спецслужбы покаялись, начали штурмовать, и больше 100 человек погибло. Это, естественно, встревожило Саудовскую Аравию, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, плюс во время танкерной войны их танкерам тоже доставалось. И Ирак начал намекать, я, дескать, за вас воевал, но вы по дружбе простите нам долги-то. А тут еще опять возник спор вокруг нефти. Ирак заявил, что Кувейт качает нефть с нашего пограничного месторождения. Слово за слово, и Кувейт был стремительно оккупирован. Иракцы утверждают, что британские чифты, на которые были у Кувейта, оказались еще более слабыми. Наша танковая бригада перестреляла вашу танковую дивизию за 12 часов. Но тут вмешались более серьезные игроки, и в 91-м году мы имеем бурю в пустыне. Часто утверждают, что саддамовских генералов просто купили. Я предполагаю, что дело было гораздо проще и печальнее. Просто уровень войск международной коалиции, особенно США, был гораздо выше и в техническом оснащении, и в обученности. Прежде чем начать боевые действия на суше, части США, размещенные в Персидском заливе, полгода непрерывно тренировались днем и ночью с боевой стрельбой, днем и ночью со сложением подразделений, родов войск и так далее, и так далее. Ирак привык отбивать атаки иранской пехоты, легкой пехоты, хорошо мотивированной, которая стремилась атаковать в сложных, неудобных местах. То есть в горах, в болотах, в озерах часто атаки шли даже сквозь минные поля. Очень часто, особенно с иракской стороны, описывается, как идут фанатики сплошной волной, топчут минные поля с улыбкой, потом добираются до нас и всех режут. Эта картина похожа на реальность, но именно похожа. Самоубийцами иранцы не были, просто просчитывали варианты. Внезапная атака, особенно силами добровольцев Басиджей, когда Ирак этого не ожидает, они, конечно, применяли минные травы, но готовы были понести определенные потери именно за счет быстроты атаки, пока не подошли иракские подкрепления. Часто это
минные травы — это проходы в минных полях.
Да. Есть, кстати, две книги с иранской стороны. Это «Шахматы с машиной страшного суда» и «Путешествие на высоту 270». Там как раз ветераны боев описывают свои впечатления.
Иракские ветераны.
Иранские. И там они как раз совершенно не выглядят какими-то забитыми фанатиками. Они, наоборот, весьма образованы, с большим культурным кругозором. Они, конечно, молятся, но без фанатизма. Они любят свою родину и как раз описывают и применение химического оружия Ираком, и его превосходство в технике, и ночные атаки иранской пехоты на слепые ночью иракские танки. С другой стороны, когда эти танки внезапно приходят в движение и давят твоего друга гусеницами, это очень неприятно. Эти книги переведены на русский, они есть в сети, так что для ознакомления очень рекомендую. И в первой книге, которая «Шахматы с машиной страшного суда», как раз описывается артиллерийская дуэль, когда у иракцев есть контрбатарейный радар, быстро засекающий летящие снаряды, а иранцы в осажденном городе пытаются этот радар как-то обхитрить. Тоже очень поучительно.
И достаточно быстро. Коалиция, насколько быстро собрали армаду, которая потом приступила к боевым действиям?
Собирали несколько месяцев, поэтому как раз Саддам Хусейн надеялся, что ему ничего не будет. У него гигантская армия, сотни тысяч человек, тысячи танков. Но дело в том, что танки по большей части устаревшие, то есть Т-55, Т-62, экспортный Т-72. Против новейших модификаций «Абрамсов», которые прибыли из Западной Европы, причем с тепловизорами, это сразу дает превосходство и в ночном бою, и в облаках пыли, дыма и так далее. Но дело даже не в технике, а именно в комплексном подходе. У коалиции есть господство в воздухе. У коалиции есть превосходство в разведке. У коалиции есть превосходство в системах связи, в снабжении, спутниковой навигации. Если в начале войны с Ираном иракские части просто блуждали некоторые, то здесь каждая часть союзников точно знала, где она находится, где свои, где чужие. И поэтому могла совершать уверенные рейды даже по пустыне в обход всех иракских позиций. А иракцы хорошо подготовились именно к предыдущей войне. Они выстроили и песчаные валы, за которыми прятались. И поставили многочисленные минные поля, которые достаточно легко вскрывались бульдозером на базе танков или специальными зарядами взрывчатки. В результате иракские части попадают под удар авиации, особенно командные центры, склады боеприпасов, вообще любые важные цели. Потом их обрабатывает артиллерия, особенно системы залпового огня и ракеты «Атакамс». И управляемое оружие идет в ход, и всепогодная авиация, на что отдельно жаловались иракцы, вот у вас есть и вертолеты «Апач», и истребители-бомбардировщики F-15 и F-16, и штурмовики А-10. У нас в войне с Ираком этого не было, не было управляемого оружия, поэтому совсем другая результативность ударов. И даже в наземных боях иракцы фактически ничего не могли сделать. Когда противник владеет инициативой, даже в бою танк на танк, а были такие бои, фактически они шли в одни ворота. Именно за счет более лучшей подготовки, организации и взаимодействия коалиции.
То есть это были не, скажем так, одни вооруженные силы многократно превосходили другие.
Фактически, да. Причем не за счет какого-то чуда оружия, а именно подготовка и организация. В результате иракские части в Кувейте были сравнительно быстро разбиты. С другой стороны, полностью провалилась охота за теми самыми ракетами «Скат» на базе Р-17.
О, столько фильмов были про, да. Было про это отснято, но про успешную охоту.
Да. Да, но потом, как оказалось, иракцы стреляли. Практически ни одну ракету по современным данным перехватить не смогли. С другой стороны, в силу очень-очень слабой точности, эти ракеты так толком ни в кого и не попали. За исключением известного случая, когда ракета все-таки прилетела в казарму. И вот как раз на базе этих войн Иран сидел, мотал себе на ус и сейчас разработал целую линейку ракет разной дальности. Например, Фатех-110 — это очень давние потомки как раз тех самых переделанных зенитных ракет. Их дальность до 300 километров.
Как вы выразились, напильником, да. Который переделали.
То есть иранцы с тех пор сильно продвинулись и в системах наведения, и в металлообработке, заменили на алюминиевые сплавы, новые горючие, новые моторы. И сейчас ракеты уверенно попадают, если в Ирано-Иракскую войну они уверенно попадали в город, то сейчас они могут попадать в конкретное здание. Есть даже противокорабельные баллистические ракеты, по крайней мере, есть несколько роликов на Ютубе, где они могут попасть даже в движущуюся баржу, что сразу как-то насторожило американские авианосцы. Кроме того, в начале 2000-х годов из одной братской республики бывшего Советского Союза Иран и Китай получил, ему, грубо говоря, продали крылатые ракеты X-55, это советские авиационные ракеты. Республику я называть не буду, но если вы подумали об Украине, то вы подумали правильно.
Ну, главное не назвать вот это все.
В итоге сейчас Иран имеет крылатые ракеты «Сунар» более 600 километров дальности и «Ховезе» в честь как раз города, где шли ожесточенные бои, порядка 1300 километров. Это достаточно современные крылатые ракеты и плюс имеет свои боевые беспилотники. Вот вчера совершил как раз первый полет наш боевой беспилотник «Охотник», реактивный, а у Ирана есть более простые беспилотники класса «Шахид-129». Первые такие беспилотники еще пробовали применять против танкеров. На них просто вешали РПГ и стреляли с них. Потом более продвинутые версии уже получили небольшие управляемые ракеты, бомбы, они могут корректировать огонь артиллерии, и сейчас регулярно против террористов в Ираке и в Сирии Иран их использует. Плюс недавно Иран посадил на своей территории достаточно продвинутый разведывательный беспилотник США класса Sentinel и очень скоро заимел очень похожий на него. То есть Иран, не надо думать, что там сплошь тупые молы и религиозные фанатики.
И они молятся
всё время. Это очень-очень продвинутая технически страна.
Вам никакие данные не попадались, Евгений, по поводу боевого духа, возможностей нынешних иранских вооруженных сил?
Если смотреть по тем потерям, которые они несут в Ираке и Сирии, то боевой дух у них, пожалуй, достаточно силен. Потери, в том числе среди офицеров, серьезные. И, кстати, там воюет корпус стражей Исламской революции. Если кто помнит такого генерала Касема Сулеймани, это импозантный военный с окладистой бородой, он как раз командовал пехотной дивизией в Ирано-Иракскую.
Он же, по-моему, был командиром сил специального назначения корпуса вот этих стражей.
Да-да-да. То есть все возвращается на круги свои. И сейчас опять недавно
все вспомнили. То есть они обкатывают тех, кого им надо, в Сирии и в Ираке?
Да, и в Йемене. В Йемене контрабандой поставляют как раз баллистические ракеты, боевые беспилотники, в том числе взрывающиеся беспилотники. Недавно было видео с парада в Саудовской Аравии и Йемене, когда туда периодически прилетает какая-нибудь взрывающаяся гадость. Опять-таки, довольно-таки точные баллистические ракеты, которые контрабандой морем забрасываются в Йемен хуситам, там собираются и спокойно запускаются.
Хуситы — это, грубо говоря, Иран. Это так?
Это его теперешний союзник. И недавно хуситы заявили, что запустили как раз крылатую ракету, свою крылатую ракету, но, в общем-то, все понимают, откуда она появилась, и более того, сейчас уже даже у хуситов заявлен успешный пуск на дальности порядка 1200 километров. Самому Ирану не нужны ракеты с дальностью более 2000 километров, но ему сейчас важно повышать точность, чтобы именно конкретно работать по конкретному зданию конкретной базы. А почему не нужны ракеты дальше? Он спокойно достает до Израиля, до Саудовской Аравии и до американские базы в регионе. А вот если ракеты будут иметь повышенную дальность, то это уже может напугать и Европу. А зачем это нужно?
Вы не могли бы, так как я думаю, что уже вы достаточно подробно и глубоко изложили события Ирано-Иракской войны, в каком состоянии сейчас находится конфликт в Йемене?
Тоже поразительно какая-то ситуация. Я, честно говоря, там очень запутанная вещь. Тоже фронт двигается то туда, то сюда, и тем и другим идут массовые поставки оружия,
в том числе новейшие. Что это, опять же, война через посредников. С одной стороны, Саудовская Аравия,
да.
А с другой Иран.
Саудовская Аравия, причем на земле массово воюют суданцы. Нищая страна, а у саудовцев много денег. У них есть новейшие истребители-бомбардировщики F-15, причем новейшие модификации, есть новейшие Apache, есть даже летающие радары AVAX, но вот сколько лет они воюют, и массово гибнет на земле бронетехника. Регулярно прилетают ракеты, причем с достаточно существенными потерями. И конца края не видно. Причем в ответ коалиция во главе Саудовской Аравии тоже очень жестко бомбит йеменские города, местами без разбора. В общем, мирное население страдает чудовищно, и опять-таки, как в Ирано-Иракской войне, всему остальному миру глубоко на это плевать.
Саудовская Аравия, насколько это вообще серьезно в военном конфликте?
По закупкам вооружения у нее второй, третий бюджет в мире, то есть после США. Но, с другой стороны, вот как-то никак не получается.
То есть личный состав подводят или как?
Возможно, он имеет очень хорошее теоретическое обучение, но на практике что-то где-то не складывается. Тут еще проблема в том, что партизанская война – это совершенно особый вид войны, а с современными техническими средствами партизаны могут воевать довольно долго, особенно если им не перекрыть канал поставки оружия. То есть мирное население, конечно, гибнет массово, там и голод, и нехватка медикаментов, но это только озлобляет хуситов, которые дерутся с коалицией.
Но коалиция же ведь, наверное, по большей части, это чужаки для хуситов.
А да, но и йеменцы, Йемен ведь объединился, южный и северный Йемен, то есть там черт ногу сломит. Плюс параллельно там воюют и откровенные террористы.
И плюс к этому, конечно, племенная структура,
да, да.
Где сегодня это племя там, завтра оно здесь, и воюют они, наверное, хорошо за свои деревни.
Плюс на Ютубе можно поискать ролики, там какая-то совершенно фантасмагорическая ситуация. Ясный белый день, холм, на холме довольно-таки серьезное укрепление, колючая проволока. Подходит группа хуситов буквально в тапочках с несколькими автоматами и спокойно средь бела дня расстреливает просто в упор при ясном белом дне весь саудовский гарнизон. Спустя некоторое время над головой летает Апач, и ничего. Но вот как это возможно? На дворе 21 век. Где связь? Где взаимодействие? Точно так же регулярно там жгут бронеавтомобили. Ну вот техника есть, а война все продолжается. То есть
возможности, да, есть.
То есть тот же парадокс, что и в Ирано-Иракскую. Новейшее вооружение, просто горы оружия, а война все продолжается.
И виден, вот как говорят, конца края не видно?
Нет, причем хуситы откровенно испытывают свое ракетное вооружение, свои беспилотники, свои крылатые ракеты, баллистические ракеты. Так вот, у нас есть авиабаза. По ней мы отработали так-то. Попробуем новую ракету. Ага, засняли, получили. Продолжаем.
Иранцы были там замешаны? Вот тот же корпус стражи в Йемене, ну, даже в качестве инструкторов.
Об этом мне неизвестно, но то, что поставки оружия идут именно из Ирана, это, в общем, секрет Полишинеля.
То есть это уже все знают?
Хуситы утверждают, что это их разработки, но по внешнему виду достаточно характерные. Скажем, есть такой в своем журнале Юрий Лямин, очень советую, он действительно специалист по региону. И
какой его
Юрий Лямин.
А журнал как называется?
Издание? «ЕМ-навигатор».
Понятно.
Можно просто найти по Гуглу, он выдаст необходимый результат.
Кстати говоря, в подтверждение ваших слов, американцы в свое время очень долго убеждали всех, что Бен Ладен руководит каким-то совершенно страшным подпольем из пещеры прямо. Прямо из какой-то пещеры. То же самое, наверное, хуситы где-нибудь в пещере тоже что-то создают. Скорее всего, наверное. Ну что ж, сейчас новости, а в следующем получасе Евгений Белаш ответит на ваши вопросы. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом часе Евгений Белаш с удовольствием ответит на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы, ну я, по крайней мере, напомню, что Евгений Белаш был у нас в гостях не один раз, и мы говорили о Первой мировой войне. Была пара передач. О чем еще, Евгений?
О современных конфликтах с американской армией, о войне в Сирии.
О войне, да, это была отдельная передача, и, по-моему, о Бангладешской войне, если я не...
Нет, о Бангладешской
войне. Мы примеры приводили. Все. Да. И вы можете задавать вопросы и на эти темы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Юрич, уточните, пожалуйста, вот когда война началась, Ирак с Ираном, советские поставки начались после того, как Иран вошел на территорию Ирака, а до этого не было поставок, да, вот во время войны, только до войны.
Спасибо.
Несколько месяцев, около 7 месяцев, Советский Союз думал, поставлять или нет. Первоначально он ввел эмбарго, что сильно озлило Ирак, но потом все-таки начал поставлять, когда еще бои шли на территории Ирана.
Ну и, наверное, потом поступили цифры продаж других.
Да, да.
Вот тут, наверное, тоже это. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Если верить географической карте, Иран и Ирак граничат с Турцией. На чьей стороне была Турция в Ирано-Иракской войне?
Сугубо нейтральная. Ирак обвинял Сирию, соседнюю, в том, что он якобы заправляет иранские самолеты как раз при том самом налете на авиабазу «Аль-Валид». А их заправляли в воздухе иранский же самолет.
А, Евгений, а тогда можно, в те времена можно было сказать, что вот та Турция, она шла в какое-то сравнение с нынешней?
Это отдельная и очень сложная тема, но Турция в такую огромную войну старалась не вмешиваться. Более того, и позже она старалась дистанцироваться и от бури в пустыне, и от 2003 года.
Ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, помогает ли Иран организация «Хамас» в Газе оружием или чем-то еще? И второй вопрос. Я считал, что во время Ирано-Иракской войны был эпизод, когда иракцы загнали 40-тысячное войско персов в какую-то реку и подключили к этой реке большое напряжение. И, мол, все эти персидские солдаты сгорели. Но это какой-то малоправдоподобный случай, но, тем не менее, он был где-то описан. Вот два таких вопроса,
пожалуйста. Спасибо.
По первому вопросу, Израиль регулярно обвиняет Иран в поставках Хезболле, там отдельная и очень сложная ситуация, но фактически да, Иран после всех этих пертурбаций, мало того, что фактически контролирует Ирак с превосходством шиитского населения, но и организовал себе сухопутный коридор через Ирак, Сирию до Ливана. Там Израиль, конечно, регулярно бомбит иранские объекты, особенно поставки оружия, но, тем не менее, ситуация для Израиля все более и более тревожна.
Так ведь Хамас же создал Израиль в противовес там палестинской этой организации, и вот что получилось.
Да, и Хамас, если мне не изменяет память, это сектор Газа, то есть юг. По второму вопросу, мне не доводилось читать о таком источнике, но время от времени иранцы действительно несли, особенно в финальный 88-й год, огромные потери в пехоте, именно все превосходство Ирака в технике, в танках, в авиации, в химическом оружии.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, Вадим, добрый из Москвы. День. Я вот хочу Евгению задать такой вопрос. Вот в этом хитросплетении сирийского конфликта, ведь получается так, что мы способствовали практически Ирану выйти напрямую на Израиль. Но ведь Израиль – это наш единственный вменяемый союзник практически на Ближнем Востоке. Все остальное там болото, где нет твердой точки, где нас много раз предавали. Так какой смысл России помогать Ирану практически громить Израиль и какой смысл России усилять Иран, тем более в ядерном компоненте? Ведь это непредсказуемые абсолютно люди.
Спасибо. Спасибо.
А вы посмотрите, куда стреляет Иран и по кому работают упомянутые беспилотники, благо видео на Ютубе полно. Сейчас он работает по террористам в Ираке и Сирии, а это для нас гораздо страшнее. То есть в данном случае мы являемся естественными союзниками Ирана. А его разборки с Израилем – это, что называется, личное дело Ирана.
Mm-hmm. То есть это не наш конфликт,
да.
прямо
говоря. Поэтому мы четко дистанцируемся.
Mm-hmm. Ваш вопрос? Здравствуйте.
Здравствуйте. Большое спасибо, во-первых, за очень интересный разговор. Но у меня есть один вопрос, может сказать, роковой. Объясните. Вы все время говорите, что Ирак использовал химическое оружие, правильно?
Да.
А куда же оно делось, когда американцы пришли, что даже следов не нашли, как мы утверждаем? Спасибо.
Спасибо.
После своего поражения Ирак честно разоружился перед партией, и там действительно...
Перед разными, наверное, даже партиями.
Да. И там после 2003 года действительно не нашли следов, только, если мне не изменяет память,
отдельные остатки. В пробирке у Колина Пауэлла, да. Но вы сказали, что химическое оружие было у Ирана, но не столько, сколько, а потом...
Вот это...
А, кстати говоря, после бури в пустыне вот это химическое разоружение не произошло?
Оно как раз происходило между 1991 и 2003 годом, когда Ирак всячески сотрудничал с международными инспекторами. И как раз очень злая ирония судьбы, когда Зарин действительно применялся по людям, по мирным людям, в том числе масса в 88-м году, когда иранцы прорвали фронт вместе с союзными им тогда курдами, и Ирак очень успешно, по отзывам иракских офицеров, отработал по ним химией, особенно Зарином. Я видел фотографии, и, честно говоря, лучше бы я их не видел. Там, грубо говоря, мертвые дети. То есть, конечно, можно сказать, что эти фотографии подделаны, но больно их много, и, честно говоря, не стоит на них смотреть.
Были
же... вот сейчас, когда, явно уже постановочные кадры, они проверяются,
Сирии, да.
То есть вот сейчас, спустя 30 лет, все внезапно заботились Зарином. Простите, а где же ваши станы были раньше? Вот это как раз... Злое такое эхо войны, когда Зарин и прочие действительно очень нехорошие отравляющие вещества применяли и массово, и есть подтверждение с обеих сторон, да никто, в общем-то, не скрывал, но всем было плевать на тех же курдов. И когда после 91-го года Саддам Хусейн опять погромил курдов достаточно жестоко, даже по меркам Ближнего Востока, и тоже всем было плевать. И сейчас, в общем-то, на тех же курдов плевать, но вот на мирных детей, которых внезапно по 10-му разу травят зарином, и все говорят о запахе зарина, ну, простите, вы загляните хотя бы в сеть, ну, какой у зарина запах и так далее, посмотрите на меры защиты от него и сравните меры защиты, которые показывают на роликах.
Ну, уже столько раз ловили на фальшивках.
Да, то есть это уже просто какое-то глумление.
Угу.
Особенно над памятью тех, кого реально травили зарин.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вопрос, а что после 2003-го в Ираке обнаружилось, что мы не знали вот про времена Саддама Хусейна? Там же были какие-то суды. И еще, а что-то было выяснено про двойников Саддама Хусейна? Спасибо.
Грубо говоря, Ирак как государство развалился. Там началась война всех против всех. Кого-то поддерживали, кого-то сажали в тюрьму, кого-то потом выпускали из тюрьмы. В общем, да, США оба раза блестяще с военной точки зрения выиграли войну, но полностью провалили мирное строительство. О чем, кстати, американские военные совершенно честно и откровенно пишут, в том числе в учебной литературе.
Как... И, кстати, было несколько документальных фильмов, по-моему. Да. Вот я смотрел, даже я удивился, американский документальный большой фильм про бои за Фаллуджу.
Да.
И там, война войной, но там постоянно идет речь, что мы зачистили там какой-то квартал, но мы вполне уверены, что через неделю из этого квартала по нам опять начнут стрелять.
А, да. Очень советую книгу, она на русский не переведена, «Defense of Jisr al-Dare». Это как раз по мотивам реальных боев, как просто вести себя с мирным населением, как действительно перейти от войны к миру, чтобы ваших сторонников не вырезали через неделю после того, как вы оттуда уйдете. Очень-очень толковая книга, написанная замечательным языком. Может быть, ее когда-нибудь переведут, на что я очень надеюсь.
Ну, даже если прочесть вот эту книжку у «Американский снайпер», про этого снайпера из «Морских львов» американского, и тем и там очень многое становится понятным, хотя видно, как эту книгу чистили и так далее, и так далее. Вот вы очень хорошо сказали, что выиграли большие сражения и провалили мирное строительство.
Да, когда сейчас фактически страшная Россия поставляет, продает тому же Ираку Ми-28 танки Т-90, а иранские части открыто в том же Ираке воюют, возникает вопрос. Простите, а за что США 30 лет воевали? Они же участвовали время от времени в той же ирано-иракской войне.
Угу.
Правда, очень часто на стороне пострадавших, но тем не менее.
Угу.
Позднее отвечали как раз на налеты иранских катеров. Есть на Ютубе видео, тоже можно найти, как иранские быстроходные катера с гранатометами нападают на танкер. Все говорит, пираты 20 века просто.
А вот эта вот танкерная война, которая сейчас идет.
Да, вот сейчас как раз в новостях утром в газете, вечером в куплете. Будем ждать. Сейчас Иран, конечно, далеко не тот по техническому оснащению, каким был тогда.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Пожалуйста.
У меня вот вопрос. А насколько правдиво описывает Андрей Ломачинский в своей книге «Командировка. Войну в Ираке», хотя это уже последняя война в Ираке, но вот как она с предыдущей коррелирует, насколько он правдиво описывает, если ваш гость читал?
Спасибо. Честно говоря, не насколько, это фантастика.
А, вот так?
Да.
Ну,
то
да.
есть он там даже системы вооружения описывает, ну, простите, Том Клэнси то правдивее писал.
Том Клэнси очень занудно писал, надо ему отдать должное.
Но, тем не менее, покойный все-таки умел сюжетные линии свести.
Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня, если возможно, просьба на будущее. Я понимаю, что вы не химик, но очень интересно, как же они избавились от химического оружия? У нас этот процесс гораздо сложнее. Большие производства строились, поверьте мне.
Спасибо.
Как же им удалось так легко?
Спасибо. Если я правильно помню, наиболее опасное химическое оружие просто вывезли под контролем инспекторов ООН и уничтожили.
Я видел, кстати говоря, какие-то кадры в американских изданиях. Я помню бочки, и вокруг них вот эксперты, явно не иракские эксперты. Вот это я помню. То есть этим занимались совершенно другие, они принимали по описи.
Кстати, на Ютубе есть лекция по химическому оружию нашего представителя, если я правильно помню, в ООН, как раз в области химического оружия, тоже очень рекомендую.
Познавательно.
Да.
Спасибо.
Это вот профессионал говорю.
Спасибо большое. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, вот есть такое расхожее мнение, что Саддам Хусейн был ставленником США. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот припомните, пожалуйста, операцию США в рамках бури в пустыне, где они там пообещали вывод иракских войск, то есть без боя.
Дорога смерти, вероятно.
А потом, когда они начали выходить, они их там все перестреляли, и там погибло вот несколько тысяч, по-моему. Спасибо большое.
Спасибо вам.
По первому вопросу. Иран до сих пор обвиняет США, что это именно США дали Саддаму Хусейну зеленый свет, натравили на Иран. Но, судя по последним данным, есть такая книга французского автора 2015 года «Ирано-иракская война». Вы тоже можете набрать в гугле на английском, почитайте. Очень любопытная книга, и там отдельная глава посвящена именно этому. Нет, Саддам Хусейн был свой собственный мальчик, никто его все-таки не натравливал. Это было именно его
это
решение.
Это от сердца, да, уже было. Да.
Ну, как говорится, у него было полно поводов.
Угу.
И пограничные споры, и стремление захватить родную провинцию по счастливому совпадению, очень богатую нефтью, и так далее, и так далее. И то, что Иран всячески провоцировал шиитов в Ираке, и организовал покушение, и экспорт революции. В общем, поводов там было полно, причем для обеих сторон.
Я думаю, что с появлением Аятоллы Хомейни поводов было просто вот... больше, чем сам Саддам мог придумать.
Вот тоже очень странная противоречивая личность, которая с кем только не встречался, даже Шеварнадзе.
Угу.
Но после окончания Ирано-Иракской войны, которая далась ему очень легко, особенно решение эту войну прекратить, Хомейни в 89-м году помер, может быть, и к счастью.
Угу. Но он был, о нем, наверное, может быть, лучше спросить у специалиста по Ирану.
Совершенно верно.
Но, с другой стороны, это человек, который, прежде всего, руководствовался фанатичной верой.
Да, и что любопытно, иракцы, интервью с которыми я читал, то есть высшие военные, некоторые из них даже сожалели и упоминали, некоторое время Ирак надеялся, поскольку Хомейни в изгнании много лет жил в Ираке, что они с ним договорятся. И США, что самое забавное, тоже надеялись с ним договориться. Бжезинский уже готов был встретиться с ним, но тут возбудилось лобби беглого иранского шаха и не дало встретиться. А то бы мир мог быть совершенно другим.
Ну да. Евгений, а скажите, пожалуйста, вот это вот... насколько, наверняка вам что-то должно было по этому поводу попасться, насколько был всесилен Хомейни? Или ему приходилось, в общем-то, взвешенно принимать свои решения?
Можно точно утверждать, что он был очень-очень харизматичным лидером с огромным авторитетом. И особенно имея вышеупомянутый корпус стражей Исламской революции, я так подозреваю, что после достаточно массовых чисток армии и прочего общества, именно поэтому Саддам Хусейн надеялся, что вот если он вторгнется, то народ свергнет и т.д., то желающих спорить именно в Иране было немного. И у Саддама Хусейна во время войны был авторитет фактически Бога, как о нем говорят. Ну, правда, тут надо делать, конечно, поправку на эти, что говорят военные сильно после тех событий, но спорить с ним, опять-таки, желающих находилось немного, были высказывающие свою точку зрения, которых потом Хусейна слушал очень недовольно, но, тем не менее, по крайней мере, не расстрелял.
То есть это есть такие люди.
Да. По крайней мере, они могут сейчас об этом
рассказывать. Об этом рассказывать. Насколько на него близкие оказывали влияние? Потому что, опять же, множество статей, фильмов. Ну, я, наверное, сын Ноэ Дэйна, это было, наверное, ну, я не знаю, щадиадя, не щадиадя, но личность крайне непредсказуемая. Или он действительно, это был большой взрослый мальчик, который принимал собственные решения, ему часто не нужен был чужой совет?
Он искренне старался сделать свою страну, то есть Ирак, самой влиятельной, как минимум, в арабском мире, а в идеале даже сильнее, чем сверхдержава. То есть Европа, США и СССР. Он прилагал для этого все усилия, но, что называется, и страна надорвалась, и как он сам кончил, мы знаем.
Да.
Возможно, начиная с какого-то момента, он просто стал уже неадекватным, а может, просто уже и выхода не было. Конечно, вот это вторжение в Кувейт просто настолько роковая ошибка, что даже трудно представить себе хуже. Но кто же тогда знал, что... А так получится, то есть 8 лет вы снабжали оружием Хусейна, строили ему бункеры, например, французы, строили ему атомный реактор, снабжали его системами ПВО и так далее, и не только французы, но и практически вообще весь мир, от Японии до Советского Союза, а потом внезапно из-за какого-то Кувейта, ну, что называется, терпение лопнуло.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Скажите, а вот США там, конечно, доминируют сейчас в регионе, балансируя между Израилем и арабами, а вот Европа пытается проводить какую-то свою политику? Спасибо.
Спасибо вам.
Пытается, но, конечно, это трудно. У нее не те и военные возможности, и финансовые, и политические. Плюс тут надо учитывать, что есть, скажем, Франция, есть Евросоюз, есть Германия, и как там европейская бюрократия, это настолько какой-то темный и страшный лес, причем он усугубляется буквально на глазах, и что там дальше будет, я даже не берусь предсказать.
Единственный, кто, конечно, торжествует, это кино- и телекомпании.
Да.
Потому что они, вот что Сирия, что Ирак, и все там, абсолютные разведки, спецподразделения, все что угодно.
И торговцы оружием, к несчастью. То есть последние 40 лет это просто какой-то рай.
Клондайк.
Да. Для них.
Ну, естественно, для торговцев оружием. Уже, в общем-то, ну, чуть больше 2 минут. Евгений, скажите, пожалуйста, ведь у нас тут, как бы это сказать получше, я слово, скажем, годовщина инцидента в Танкинском заливе, с которого война во Вьетнаме, ну, то есть уже все, ее начали официально называть войной.
Да.
Днями был, да?
Да. Вот как раз сегодня юбилей, вышла моя статья на сайте Вархэта, желающие могут ознакомиться. А там тоже были совершенно невероятные истории. Начать с того, что инцидентов было, по сути, 2.
Вот, Евгений, у меня к вам просьба. Давайте мы с вами сегодня... чтобы не принимать скоропалительных решений, я вам позвоню завтра, и тогда, вот, кстати говоря, а я и не помню даже, чтобы мне где-то попадался серьезный материал о войне во Вьетнаме. Эпизоды, да. А вот там масса вопросов, потому что если посмотреть, например, американское кино голливудское, такое впечатление, что американцы выиграли войну.
Да. Можно поговорить вот на эту тему, и наверняка поговорим не один раз.
Тема настолько большая, да? Хорошо, все. Ну, а об остальных темах мы... Первая мировая война, мы исчерпали ее или нет?
Нет, там есть еще о многом поговорить, тем более сейчас, по сути, очередная годовщина начала, так что...
И я бы хотел... Вот, Евгений, как мы можем рассчитывать на то... Вот была такая война в 1970 году, когда король Иордании немножко резал палестинцев у себя в стране, Черный сентябрь так называемый. Мы можем об этом поговорить?
Посмотрим.
Подумайте.
Ирано-иракская война как раз интересна перекличкой с Первой мировой, по которой я специализируюсь, поэтому я по ней говорю.
Если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. Евгений, огромное спасибо. До свидания.
Программа Леонида Володарского.